продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Данил Гусельников по-прежнему в студии. Мы по-прежнему продолжаем обсуждать актуальные новости. Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы» присоединяется к нашей беседе. Арсений Щельцин. Арсений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Арсений Александрович, ну, мы с вами IT хотели обсуждать, и мы к нему, к этим компаниям вернемся. Несколько заявлений. Тут Владимир Владимирович на съезде РСПП сделал. Они в том числе нас с вами касаются. Можно я попрошу вас, вот я сейчас их позачитаю, а вы выскажете ваши, собственно, соображения на этот счет. В общем, начал Владимир Владимирович с того, что ВВП российский продолжает показывать хорошие темпы роста. 3,6% по итогам прошлого года. Статистика первых месяцев текущего года, говорит президент, показывает, что он продолжает демонстрировать хорошие темпы. 4,6 это январь, февраль 7,7. Кроме того, президент сказал, что нужно обеспечить стабильные и предсказуемые условия для работы бизнеса, но также, что изъятие бизнеса оправдано только в одном случае, в случае недобросовестных действий собственников. И вот, собственно, Арсений Александрович, на что хотел бы ваше внимание обратить в словах президента. Он говорит, для развертывания новой модели экономики есть все возможности, включая финансовые. И вот я хочу у вас спросить, новая модель экономики, как вы считаете, что нужно обязательно учесть при формировании этой самой модели?
Ну, наверное, если взять историю, если, соответственно, взять возможности управленческие относительно таких сложных стратегических федеральных, межрегиональных инициативах, наверное, самое сложное – это решительность ответственных людей на местах. То есть у нас всегда, никогда не было...
Инициатива?
Да, за последние 100 лет не было трудностей с кадрами. Мы всегда их могли искать и даже с хорошей вероятностью могли русифицировать какие-то иностранные кадры, которые потом считаются русскими кадрами. Потом у нас не было особых трудностей с финансовыми вопросами, финансирования тех или иных процессов. А, как правило, в экономике самое главное – это мозговые процессы, нежели некие фонды, которые обеспечительные фонды и другие элементы конструкции – это тоже все нажизные процессы. И плюс наши специалисты могут делать многие консалтинговые, в том числе государственно-консалтинговые вещи, дешевле, чем это делают международные консалтинговые компании.
Скажите, пожалуйста, а IT-компании в этой самой новой модели экономики, про которую Путин говорит, они какое место должны, на ваш взгляд, занимать?
Я думаю, что в первую очередь у технологических компаний есть два пути развития. Первое – это, соответственно, укорениться в процессах технологий, которые они развивают. И второе – это пытаться эволюционировать из простого IT в связанные экосистемы. И экосистемы не просто одного бренда или одного направления услуг, а возможность связывать экосистемы разных сфер вне зависимости от брендов с едиными правилами. И, конечно, здесь главная скрипка у государства, потому что именно государство делает магистрали, к которым IT-компании могут подключаться. И по большому счету у нас есть суперкомпетенции в сфере блокчейна, открытости, прозрачности процессов, хорошие компетенции, подающие большие надежды в сфере искусственного интеллекта для того, чтобы большие данные обрабатывать. И здесь можно поставить очень много амбициозных задач. Даже есть определенные группы людей, у которых есть очень амбициозные инициативы, чуть бы не построение нового общества, используя наши российские технологии. Но, конечно, это вот все должно быть вкупе. То есть должны быть те, которые занимаются жесткими процессами, развивать лучшие, соответственно, чипы, гаджеты, те, которые... Вторая группа компаний, которые должны выходить в в интеграцию с разными сферами экономики, вплоть до сельского хозяйства. И со стороны чиновников должны быть люди, которые, у которых решимости и порывов хватит, чтобы выполнить такие сложные задачи.
Да, таким образом и обеспечена будет вот эта новая модель экономики. Как раз про кадры, Арсений Александрович, с вами я и хотел в основном-то поговорить. Дело в том, что вот сейчас любопытную инициативу Минцифры обсуждают — возможность введения ответственности IT-компаний за профильных студентов в вузах. В общем, количество программистов увеличивается, ну, студентов-программистов, а насчет качества у Минцифры есть определенные вопросы, как я понимаю. Они хотят закрепить шефство. Ну, я тут так для себя это IT-шефством назвал, да, что совмещение чего-то нового и хорошо забытого старого. Как вам идея? Как вам кажется, будет ли эффект? Вы готовы ли были бы взять над кем-нибудь шефство?
Я думаю, что это обязательно, если вспомнить советскую практику, которую мы пытаемся, бывает, забыть. Соответственно, после каждого выхода из учебного высшего заведения было перераспределение или распределение, где человек должен был, по сути, доказать свою профпригодность. Также активно развивается интеграция IT-кафедр в вузах. Там в основном задачи у компаний — дать знания, но не гарантировать их эффективность и прикладной характер. И плюс, конечно, некая вероятность трудоустройства именно в эту компанию. Такая модель шефства, я думаю, что она больше применима в России в первую очередь, даже по закону, в сфере среднего профессионального образования, когда мы сейчас в обновленных форматах СПО смотрим на то, чтобы практики было не менее 60%, теории не более 40%, и чтобы за каждыми кафедрами были закреплены определенные компании. Если мы посмотрим практику лучших колледжей страны, то это обязательно колледжи, у которых есть группа или как минимум один крупный партнер, который заинтересован в кадрах в массовом порядке.
А иногда даже кафедры открывали IT-компании и финансовые структуры на отдельных факультетах. Можно и так делать?
Да, ну это как бы просто, когда ты курируешь целый колледж и курируешь, грубо говоря, поток из там 2-10 тысяч новых кадров, это, конечно, вау. Но с IT-компаниями немножко сложнее. Во-первых, им не нужен большой поток, то есть, как правило, это определенные специалисты. То есть одно дело — у тебя завод градообразующий, и ты курируешь колледж. Это одна история. А другое дело, ты, соответственно, IT-компания, у тебя есть текучка в районе 10-20% в год в среднем по рынку. И ты, по сути, должен искать кадры из разных вариантов. То есть ты не можешь прийти в МФТИ, МГУ, заключить одно только партнерство и ждать кадров только оттуда. То есть это все как вариации, как источники. И получается, у каждого выходца из IT-специальностей будет некая вероятность попадания в ту или иную, соответственно, компанию. Тут, конечно, очень сложно будет такую ответственность возложить. С другой стороны, если не возлагать ответственность, но как минимум превентивно помогать, то есть интегрировать компанию в процесс обучения на каких-то более льготных условиях, то есть не требующих одновременно оплаты интеграции, как правило, это коммерческая интеграция, оплаты, соответственно, времени своих сотрудников, оплаты еще каких-то определенных процессов. Если это будет более мягкий формат, в котором компаниям не надо будет тратить больше, чем обычно, и, так скажем, больше, чем они реально дают студентам, то, мне кажется, можно выстроить список не просто, грубо говоря, из 30 IT-компаний, а из 5000 IT-компаний, потому что у нас много регионов и много IT-компаний по регионам. И, к примеру, не такие крупные IT-компании, но крупнейшие компании в определенных регионах, они сегодня не могут позволить интеграцию с вузами. Но при этом, если им такие условия создать, конечно, они сделают все, чтобы эти кадры потом как минимум к ним на работу пошли, а как максимум были супер востребованы во всей стране.
Смотрите, Арсений Александрович, я вот слушаю вас, и параллельно еще у меня тут сообщение с совещанием Владимира Путина выскакивает. Смотрите, как раз в тему разговора. Россия не собирается абсолютно все производить у себя, но нужно работать над уникальными сервисами и технологиями, говорит Путин. Скажите мне, пожалуйста, ну есть у нас эти уникальные сервисы? Будут ли они развиваться? Можем ли мы говорить, что в России собственная экосистема уже создана?
Я бы, наверное, больше сказал, что россияне больше влияют на мировую экосистему, нежели создают собственную. Вот даже так. То есть, чтобы полностью импорта заместить относительно продуктов, которые так или иначе отключаются, конечно, у нас здесь особых проблем нет. У нас есть аналоги под каждый продукт. Да, ко многим можно задать определенные вопросы, но это творческий, динамический процесс. Относительно всего спектра потенциальных, так скажем, угроз технологий, конечно, вряд ли мы можем дать весь спектр, и это экономически как бы сложно, целесообразно. Но, с другой стороны, у нас также есть влияние на международные сообщества деловые разными своими продуктами. У нас огромное количество продуктов, которые с 22 года юридически переписали себя как европейские, уехали в Армению или в другие страны, но, тем не менее, они базируются в России, развиваются в России. И как только будут эти международные санкции сняты, конечно, они в первую очередь напомнят, из какой они страны, но и тем не менее, также они активно помогают развиваться и российской системе, и в том числе международной. Вот этот момент мы пока на данный момент никак абсолютно не используем.
А стоило бы. Арсений Александрович, спасибо вам большое за интересную беседу. Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Чельцин был у нас на связи. Я лишь добавлю, что вот выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, Владимир Путин отмечает буквально то, о чем мы только что говорили с экспертом. Рост занятости, набранные обороты – это в том числе результат усилий бизнеса, компаний, всего предпринимательского сообщества, которое работает не только на собственную прибыль, но и вместе с государством достигают национальных целей развития.